На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухум и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Час назад началась торжественная церемония открытия Европейского молодежного олимпийского фестиваля «Тбилиси-2015». В самопровозглашенной Республике Южная Осетия вводится новый порядок въезда иностранцев. Серия автоаварий произошла в самопровозглашенной Республике Абхазия. Есть человеческие жертвы. Тбилиси ждет повышение тарифов на электроэнергию. Власти обещают компенсировать рост цен социально незащищенным группам населения. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
Новостях. Киев заявил, что в Донецкой области задержан майор российской армии. Президент Сирии заявил, что поддерживает любой диалог, направленный на окончание войны. В Йемене коалиция усилила авиаудары в преддверии перемирия. Государственная пограничная служба Украины заявила о задержании в Донецкой области грузовика с боеприпасами, которым, по данным ведомства, управлял российский военнослужащий в звании майора. В автомобиле также находился представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики ДНР. Украинские пограничники задержали грузовик с патронами и гранатами вечером 25 июля на контрольном посту «Березовая». Один из задержанных, который представился кадровым военнослужащим армии России, сообщил, что прибыл на Украину в начале марта. Его фамилия Овсяников, однако он заявил, что это вымышленная фамилия, которую ему дали в России до отправки в Донбасс. Настоящее имя мужчины не сообщается. В ДНР задержание грузовика с российским военнослужащим назвали инсценировкой украинских спецслужб. Сепаратисты заявляют, что никаких боеприпасов как не получали из России, так и не получают. В мае 2015 года в Луганской области были задержаны двое граждан России – Евгений Ерофеев и Александр Александров. По их словам, они являются действующими российскими военнослужащими. Однако Министерство обороны России заявило, что на момент задержания Ерофеев и Александров уже не служили в вооруженных силах. На юго-востоке Турции, вблизи города Диярбакыр, минувшей ночью при взрыве автомобиля погибли двое военнослужащих, еще четверо получили ранения. Сообщается, что автомобиль был взорван на пути передвижения военной колонны. В заявлении администрации района Диярбакыр говорится, что взрыв совершили террористы. Так обычно турецкие власти называют курдских повстанцев. В субботу рабочая партия Курдистана ПКК заявила, что отныне не будет соблюдать перемирие с Анкарой. Заявление прозвучало после того, как в пятницу турецкая военная авиация нанесла удары по лагерям ПКК на севере Ирака. Турецкие ВВС и артиллерия также обстреливают позиции террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Турецкий премьер-министр Ахмет Давутоглу заявил, что операция продолжится до тех пор, пока существует угроза Турции. Он отметил, что арестовано 590 предполагаемых членов группировки «Исламское государство» и ПКК.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Сирии Башар Асад заявил сегодня, что поддержит любой политический диалог, направленный на окончание гражданской войны в стране, даже если он будет иметь ограниченное влияние на урегулирование кризиса. Выступая по телевидению, Асад также признал, что сирийские военные в ходе борьбы с повстанцами потеряли контроль над несколькими районами в Сирии. Президент отметил, что сирийская армия способна защитить город, народ, однако она испытывает дефицит людских ресурсов. Из-за этого власти Сирии вынуждены были вербовать в ряды вооруженных сил членов, лояльных к властям, отрядов ополчения в находящихся под контролем государства провинциях. По данным базирующегося в Великобритании правозащитного центра, с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году численность регулярных войск уменьшилась с 350 тысяч до 200 тысяч. В субботу Башар Асад объявил общую амнистию всем, кто нарушил закон о всеобщей воинской обязанности с целью обеспечить пополнение сирийской национальной армии. Находящийся с визитом в Кении президент США Барак Обама в воскресенье призвал жителей страны выбрать путь прогресса, продолжая борьбу с коррупцией, противостоять терроризму и соблюдать права женщин. Обама заявил, что в кенийском обществе сформировалось терпимое отношение к коррупции и подчеркнул, что пришло время менять привычки, так как коррупция ограничивает развитие страны. Цена коррупции для кенийцев – это 250 тысяч рабочих мест в год, так как каждый шиллинг, заплаченный в качестве взятки, мог быть вложен в создание рабочих мест, сказал президент США. Обама также заявил, что США окажут Кении поддержку в ее борьбе с радикальной исламской группировкой Аш-Шабааб, которая стоит за рядом нападений в стране. Американский лидер призвал создать условия для образования девочек и осудил насилие и сексуальные преступления в отношении женщин, браки по принуждению и женское обрезание.
Обращение с женщинами как с людьми второго сорта – плохая традиция. Нет оправдания домашнему и сексуальному насилию. Нет причин для женского обрезания. В цивилизованном обществе нет места ранним бракам и бракам по принуждению. Эти традиции – возврат на несколько веков назад. Им нет места в 21 веке.
Сказал Барак Обама. Барак Обама стал первым президентом США, посетившим Кению. В этой стране родился его отец. Сегодня он завершает свой первый визит в Кению и отправляется в Эфиопию. В Йемене силы международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, за несколько часов до вступления в силу перемирия начали наносить интенсивные авиаудары по позициям шиитских повстанцев хуситов в Сане и ее окрестностях. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на местных жителей. Представители коалиции заявили, что будут соблюдать пятидневное перемирие, которое начнет действовать сегодня в полночь.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ» у микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Час назад началась торжественная церемония открытия Европейского молодежного олимпийского фестиваля «Тбилиси-2015». В грузинскую столицу съехались спортивные делегации из нескольких десятков стран. Соревнования будут проходить в течение 6 дней и завершаться 1 августа. У нас на прямой связи наш тбилисский корреспондент Звиад Чедлишвили. Звиад, добрый вечер. Что сейчас происходит на стадионе? Много народу собралось? Началась ли шоу-программа?
Добрый вечер. Да, действительно, шоу-программа, она уже началась и продлится примерно до 11 часов вечера. Сама церемония открытия началась, как и было запланировано, в 8 часов, хотя отмечу, что люди начали собираться к месту проведения мероприятия еще с 6 вечера. Стоит отметить, что стадион имени Михаила Мески, где проходит это действие, заполнен полностью. И наверняка это вызвано, по моему мнению, сразу двумя причинами. Это неподдельный интерес зрителей к большому олимпийскому мероприятию. К слову, это первое подобного масштаба спортивное мероприятие в Грузии. Ну и также доступностью цен на билеты, потому что стоимость билетов на церемонию открытия молодежного олимпийского фестиваля начиналось всего лишь с 5 лари, это около чуть больше $2 США. Что касается самого шоу, которое организаторы представили на церемонии открытия, то оно включает сразу несколько компонентов. Начальный элемент представлял себя такое костюмерное, световое, лазерное, музыкальное шоу, героями которого стали герои мифов Древней Греции. Было показано, как аргонавты под предводительством Ясона пристали к берегам Колхиды в поисках золотого руна, то есть, по сути, к берегам Древней Грузии. Организаторы церемонии остановились на этом эпизоде, как они сами объяснили, по двум причинам. Во-первых, именно в Древней Греции зародилась традиция проводить то, что мы сейчас называем олимпийскими состязаниями. Ну, а во-вторых, миф об аргонавтах тесно связан с историей Грузии. Интересная деталь, отмечу, что сцена была оформлена в виде карты Грузии, где каждому региону соответствовал свой цветок, на каждом из цветков был исполнен танец, свойственный, опять же, тому или иному региону. И так, на цветах Абхазии и Южной Осетии, соответственно, были исполнены абхазские осетинские танцы. В целом, национальные компоненты занимали, могу сказать, центральное место в течение всего представления, что мне довелось увидеть. Выступили известные в Грузии ансамбли, это балет, национальный балет Сухишвили и ансамбль танца и песни Ресиони. Шоу, как я уже сказал, будет продолжаться до 11 часов, и вот могу сказать, что примерно в эти минуты продолжается церемония выхода национальных спортивных команд. Угу. В принципе, она уже подходит к концу, да.
Спасибо, Звиад. А сколько всего приехало спортсменов в Тбилиси? В каких видах спорта они будут состязаться?
Да, всего в Олимпийском фестивале принимают участие 50 стран. Кстати, хочу отметить такую интересную деталь, что среди участников есть и частично признанное государство Косово. Почему интересно? Потому что официально Тбилиси не признает независимости Косово. Но, тем не менее, грузинские власти приняли решение допустить участников из этой частично признанной страны к соревнованиям в Грузии. Что касается спортсменов, точные цифры мне, к сожалению, неизвестны. Однако могу сказать, что всего в Тбилиси прибыли до 4000 участников. Это и спортсмены, и тренеры, и медперсонал и так далее. Ну, уже завтра начнутся первые соревнования. Это состязание в командных видах спорта. В первой половине дня в Тбилиси встретятся баскетбольные команды. Италия, Сербия, грузины сыграют с турками, латыши с венграми, испанцы с немцами. Ну, на этом список команд и матчей, разумеется, не заканчивается. Во второй половине дня, как мне известно, уже команды будут играть гандбол и волейбол и пройдут соревнования по плаванию.
Да, я прошу прощения, Звиады, наше время подошло к концу. На прямой связи был наш тбилисский корреспондент Звиад Мчидлишвили. Он рассказывал о церемонии открытия Европейского молодежного олимпийского фестиваля «Тбилиси-2015».
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы рассказываем о главных событиях на Кавказе за минувшую неделю. В Азербайджане было несколько знаменательных событий. Отмечали 140-летие азербайджанской прессы. Многих местных журналистов отметили и президент страны Ильхам Алиев вручал медали и ордена. Некоторым даже выделили жилплощадь. Более подробно рассказать об этом мы попросили нашего коллегу азербайджанской редакции радио «Азатык» Эльхана Насибова.
Власть как бы их задабривает, этих журналистов, или, ну, как бы на будущее, чтобы они к ним лояльно относились, или они награждают уже лояльных, и которые их не критикуют, журналистов?
Вообще, это очень хороший вопрос. У нас как бы чужих не осталось там, чтобы задабривать, да. То, что в Азербайджане считается, да, вот общественным мнением, что они давно служат этим властям. То есть в Азербайджане все монополизировано, и информационное поле тоже. Там уже других не осталось, чтобы как-то привлекать к себе. Там. У нас даже есть мнение, что эти органы медиа, они непосредственно, допустим, президентскому аппарату не подчиняются, а вот подчиняются какому-то министерству. То есть вот на таком, как бы вассалов, да, вот так примерно. В Азербайджане очень сейчас трудно с медиа. 1-2 есть, которые остались. Вот этот Ени Мусават, который вот редактор получил медаль, он власти критикует, наверное, больше всех. Ну, хотя считается, что он без разрешения не сможет критиковать.
Но, может быть, он так критикует, что он только пересказывает все известное?
Не-не-не-не, а у них всегда самое такое свежее, да, вот ничего старого.
А как тогда называется эта медаль, это чем его награждают?
Называется это развитие, медаль развития. Не, они считают, что медаль, орден любой человек любой профессии может получить. Почему другие могут получать, журналист не может. Мы в это время с международными экспертами говорили, что можно получать орден медаль. Они сказали, что это зависит от имиджа, кто вручает. То есть президента имидж хороший, можно получить. Журналист может получить орден медаль. А если не хороший, лучше не получать. То есть это вот международный эксперт.
Как тогда вот на фоне этих награждений, значит, сидят еще в неволе азербайджанская газета «Азатлык», родственник главного редактора, обвиняется в хранении наркотиков и несколько...
Да-да-да, вот он тоже... главный редактор газеты «Азатлык», главная оппозиционная газета, Народного фронта газета, хотя это независимая газета. Он сидел в тюрьме, а когда вышел, он уехал из Азербайджана. Сейчас он живет во Франции, но он такой активный человек. Он «Азербайджанское время» вот под таким названием телевидения сделал, из Турции делает там, из-за рубежа. Последние дни его одного племянника арестовали, потом второго. А вот 24 июля обыск провели у двоюродного брата и нашли наркотики. Но все понимают, что это как бы давление на этих оппозиционных журналистов. А 24 июля первое заседание было по делу Хадиджи Исмаил, сотрудницы «Радио Свобода», там азербайджанской редакции. Она в суде сказала, что ее посадили, потому что она разоблачительные статьи пишет про семью Алиева и про их бизнес. И поэтому она говорит, что ее посадили, потому что хотят, чтобы она не писала. Она в суде сказала. Потом в суде у нее спросили, что согласна ли она с составом судей. Она сказала, что у нас все судьи запачкались, я дословно говорю. И вы тоже, что вам сказали, и такое решение будете выносить. Она говорит, что у нее никаких иллюзий нет насчет того, какое решение будет. И еще в 2014 году, в декабре, арестовали первый раз. Арестовали по обвинению в том, что она довела Турала Мустафаева до самоубийства, да? А этот человек потом обращался, там видео он распространил, прокуратуру послал, что на меня давили, на самом деле такого не было. Но следствие из этих документов не изымают. Они говорят, что вы обратились, по этому делу было. Потом ее начали обвинять в других там разных финансовых нарушениях, все такое. А вот это, он сейчас пришел в суд, его вызвали в качестве свидетеля. И он говорит, что в суде я скажу, что как на него давили, чтобы он против Хаджи Исмаил давал показания. То есть он в суде, наверное, скажет все это, и все ждут суд, что скажет. Он живой. Есть мнение, что на его близких давят. Поэтому еще неизвестно, кто себя как поведет. Но он сказал, что когда он скажет, что он ложное показание дал, да, обвинение против Хаджи Исмаил, ее могут посадить за ложное показание. Ну, он согласен на это.
И сколько лет ей светит?
А это пока об этом никто не говорит.
А да. Будет ли это похоже на ситуацию, как с Лейлой Юнус, Риф Юнус? Вот у них тоже сказали, что будет скоро суд.
У них тоже первое заседание было. Очень многие Лейлу Юнус не узнали. У нее печень больная. Из Германии врачей вызвали. Врач выписал лекарство, которое стоит 40 тысяч долларов. Адвокат говорит, что если германский врач выписал 40 тысяч долларов лекарства, значит, ее состояние на самом деле серьезное. Печень разрушается у нее. Она говорит, что один глаз не видит. У нас многие говорят, что если даже эти люди как бы виноваты, нельзя же их так мучить, да? Вот, ну, можно было как-то...
Адвокат просит же заменить меру пресечения на домашний арест.
Да, но это не делают.
Они боятся, что их вывезут, да?
Да, опасаются. У Ариф Юнус в голове опухоль. И они не молодые, им где-то 60 лет, 65 лет, вот так. Я не знаю других региональных как, но в Азербайджане, например, туберкулез, вот такие вещи очень сильно развиты. У Лейла Юнус волосы поредели, никто не узнал. Просто видео такое было, что со всех сторон ее закрыли, не видно было. Ариф Юнус видно было. То есть я не могу судить, это я только по видео. А вот наш журналист, корреспондент, который видел, говорит, Лейлу Юнус узнать невозможно. Совсем другой человек.
А как тогда получается, что власть одних награждает, а как она их выбирает? Кто взвешивает, хорошая критика, плохая критика? По каким показателям?
Вот в Азербайджане, вот когда в 93-м году Алиев пришел к власти, я работал в Баку. Тогда цензура была. Потом Алиев отменил эту цензуру. А цензура была, значит, одна политическая цензура была, другая военная цензура. Потому что в военном положении была Азербайджан, война была. Негласно говорили, что нельзя критиковать Алиева. А вне этого, что хотите пишите, кого хотите критикуйте. Потом был председатель парламента, он как бы вторым человеком был, да, в то время. Они каким-то образом его тоже добавили туда, но это серьезно было. Нельзя было критиковать Гейдара Алиева. А потом, со временем и Гейдара Алиева критиковали. Во время Гейдара Алиева можно было его критиковать. А сейчас тоже в Азербайджане, например, семью Ильхама Алиева не принята критика. Не только не принята, и еще небезопасно. То есть негласный такой этот. Вот Ильхама Алиева можно критиковать, а вот семью критиковать не принято.
Получается, что бизнес нельзя критиковать. Почему семью критикуют? Из-за бизнеса, из-за ворованных денег, из-за коррупции, из-за монополии на бизнес?
Да, вот бизнес нельзя. Ну, то есть с семьей связанные вещи нельзя критиковать. Да? А вот любого министра... Нет, министра критиковать тоже опасно, потому что этот министр на тебя будет нападать. Но атака министра – это не такая атака, как, допустим, президента. Да? Он может обращаться в суд, суд тебя будет преследовать, все такое. Но это не так, чтобы сверху, вот не так, как каток. Семью президента вот нельзя критиковать. Например, Ильхам Алиева можно спокойно критиковать. Его политику, можно что угодно.
Главное, лишь бы финансы не трогали, я так поняла.
Не, у него самого финансов нету. Да. Нельзя сказать, что у президента что-то есть. У него ничего нету. А вот семья, связанная там с бизнесом, да, это есть. И еще там проблема в чем? Согласно азербайджанским законам, например, нельзя сказать, что азербайджанский закон запрещает, допустим, семье президента иметь что-то, да, они могут и фирму иметь, все такое. Президент не может, а вот члены семьи могут. То есть там и законодательство тоже...
А я вот не могу избавиться от ощущения, что вот этот макет управления страной Ильхам Алиев и его правительство вот берут с России.
А у нас наоборот считают. У нас считают, что Россия взял у Азербайджана, серьезно говорю, потому что у нас всегда считается, что Россия более прогрессивна, чем Азербайджан. То есть у нас все, кто не может жить, заработать, они всегда уезжали в Россию. Всегда. Вот последние годы не едут, потому что они считают, что Россия стала как Азербайджан. Не, это на самом деле не ради красивых слов, я говорю. У нас всегда все считали, что ну что за порядки, допустим, в Азербайджане. В России все есть, возможности есть, все такое. И они езжали, когда приезжали. А у нас были времена, когда в одном южном районе Азербайджана, в селении, человек умер, не нашлось мужчин, кто мог бы его похоронить. Все были в России. Это было где-то лет 10, так, 15 тому назад. Все уезжали в Россию, все. А сейчас ни один человек в Россию не уезжает, и не потому, что там в Азербайджане безработица, все такое, да, трудностей много. А считаю, что в Азербайджане очень многие думают, что Путин со временем очень много из Гидара, он тоже бывший генерал КГБ, да, у него очень много принял. Как в Азербайджане вот управление Гейдара Алиева, это, например, чем отличается, допустим, от России, допустим, 15-летней давности, да? А в Азербайджане, вот у России есть какие-то богатые люди, вне власти, да, скажем. Но они имеют хорошие отношения с властью, но они не власть. А в Азербайджане таких нету. Азербайджане все, вне власти нет богатства, да, скажем. Потом, или, например, в России какие-то независимые какие-то медиа-органы были, со временем их тоже не стало, да. То есть у нас, например, единственная, наверное, страна, миллионеров нету, например.
Официальных миллионеров?
Нет, официальных нету, но как вам сказать? Не официальные есть. Хочу сказать, что у нас считается, что, допустим, если ты миллионер, ты эти деньги можешь использовать на борьбу за власть, да, скажем. То есть, начиная со времен Гейдара Алиева, у нас быть богатым было очень опасно. То есть, в России, например, я не думаю, что так было, что наоборот, в России все кичатся своим богатством, да. А у нас люди боятся своего богатства, если он не, допустим, министр, или он должен какой-то пост занимать.
А, чтобы защищать это богатство.
Да-да-да, и они, как вам сказать, и как чиновник он боится сказать, что он богатый, потому что в любой момент могут спросить, откуда у тебя... То есть все боятся, да, вот у нас в Азербайджане все боятся. Система такая, что неизвестно, что им от этого что-нибудь остается или нет. Они должны отдавать.
Это был наш коллега из азербайджанской редакции радио «Азатык» Эльхам Насибов. Он рассказывал о наиболее значимых событиях минувшей недели в Азербайджане.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В Южной Осетии введен новый порядок въезда иностранцев на территорию самопровозглашенной республики. По новым правилам, если местный житель намерен пригласить иностранца в гости, он должен подать в МИД соответствующее заявление, приложить к нему данные о гостях и копию своего паспорта. Срок рассмотрения приглашений – до 10 календарных дней. Мнение юго-осетинских экспертов по поводу этого нововведения – материале Мурата Гукимухова.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келексаев не видит практического смысла в этом новшестве. Понятно, говорит Роланд Келексаев, что мотивировано оно некими соображениями безопасности. Но ничего, кроме ненужной бюрократической волокиты, это нововведение не принесет.
Очевидно, что Южная Осетия находится не только в военном, экономическом, но и в визовом пространстве Российской Федерации. Те, кто приезжает в Южную Осетию, они все едут через Россию. И на российской границе этих людей уже проверили. По базам данных, которых в Южной Осетии нет. Я допускаю, что есть некий список лиц, к которым есть претензии у властей Южной Осетии. Но этот список, я так думаю, будет небольшим. И их можно ввести в компьютер на юго-осетинском посту.
По мнению юго-осетинского общественника Тимура Схурбати, с одной стороны, это нововведение выглядит как недоверие к Российской Федерации, к ее компетентности в вопросах безопасности. С другой стороны, это еще одно искусственное препятствие для тех, кто хочет приехать в республику. Власти много говорят о развитии туризма, привлечении инвестиций, но на деле отпугивают гостей республики подозрительным отношением, чрезмерным вниманием спецслужб, говорит Тимур Схурбати.
Дней 4-5 назад у нас гостили туристы из Москвы, Белоусов, Кузнецова и Мария Климова. Ну, Южная Осетия такая мононациональная, в принципе, страна. И поэтому русский типаж виден сразу. И было очень неприятно, когда мы, идя по дороге, вдруг остановился джип. Из него вышли два человека в джеймс-бондовской форме. Это белая рубашка, штаны. Начали интересоваться, кто это такие. И причина, которая вызвала их подозрение, фамилия Белоусов. И вот был задан вопрос, почему, говорит, у него фамилия кончалась не на букву «В», а на два «Ф».
Вполне понятно, говорит Тимур, что подобные проверки на дорогах пугают людей. После этого они вряд ли приедут в республику, да и своих знакомых при случае отговорят от поездки. Вообще, считает Тимур Схурбати, демонстрация подозрительности, настороженности по отношению к гостям республики становится нормой в Южной Осетии.
Буквально вчера к нам приехали альпинисты из Сыктывкара. Их пригласил наш альпинист. Они хотели посетить Кельтское озеро, которое находится в 5 километрах от границы. И для того, чтобы получить разрешение на посещение этого озера, человека, который их пригласил, ему понадобился целый день. Вот после этого я хочу сказать, что ККБ Республики Южной Осетии, конкретно господин Шаргаев, вы против кого работаете в этой стране? Против того, чтобы к нам ездили русские туристы, потому что они сказали, ребята, вы хотите в Россию, и в то же время вы нам не верите.
Непонятно, говорит Тимур Схурбати, как в таких условиях власти намерены привлекать бизнес, в том числе иностранный. Кто из уважающих себя бизнесменов будет целую декаду томиться в ожидании разрешения на въезд в Южную Осетию где-нибудь во Владикавказской гостинице?
На самом деле не надо умничать, надо создать наиболее благоприятный режим для посещения бизнесменов и туристов по свете, у кого бы там ни было. У нас столько спецслужб, что каждому можно представить троих, пусть следят. Против этого я не возражаю, пусть следят так, чтобы этого никто не замечал.
Юго-осетинский МИД не потрудился разъяснить в своем объявлении, кого конкретно он считает иностранцем. Распространяется ли этот термин на россиян или граждан стран Евразийского союза, членом которого мечтает стать Южная Осетия? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, пить, напить.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ» у микрофона Амина Умарова. Мы рассказываем о главных событиях на Кавказе за минувшую неделю. В Тбилиси 9:30, в Сухум и Цхинвале половина девятого, в Праге 7:30 часов вечера у микрофона Амина Умарова. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Полтора часа назад началась торжественная церемония открытия Европейского молодежного олимпийского фестиваля «Тбилиси-2015», где принимает участие до 2000 человек. Как накануне сообщил журналистам председатель организационного комитета Алексей Ахвлединяни, на открытии максимально будет представлена грузинская культура. Однако все будет совмещаться с современностью. На Тбилисском стадионе продолжается грандиозное шоу, которое состоит из различных экспозиций. Представлены грузинские танцы, традиционные ударные инструменты и тому подобное. Самопровозглашенная республика Южная Осетия планирует наладить сотрудничество в банковской сфере с Донецкой Народной Республикой, сообщил журналистам представитель республики в ДНР Таймураз Гибизов. По данным агентства «Спутник Южной Осетии», ранее министр иностранных дел ДНР Александр Кофман назвал приоритетным экономическое направление сотрудничества ДНР и Южной Осетии, благодаря чему планируется решить трудности с поставками продуктов. Южная Осетия признала независимость Донецкой Народной Республики 27 июня 2014 года. Ранее в том же месяце Цхинвали признал независимость Луганской Народной Республики. После подписания указов о признании Республик Юго-Осетинской Республики президент поручил МИД установить с ними дипломатические отношения. Губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, заявил, что намерен помешать проведению концерта «Тимати» в местном ночном клубе «Ибица». По словам Саакашвили, «Тимати» является лучшим другом Кадырова, у которого руки по локоть в крови. Также он раскритиковал его за сказанные в октябре прошлого года слова о том, что Украина – младший брат России, который запил и начал употреблять наркотики, сообщает РИА Новости. Спустя несколько часов после записи губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Твиттере о недопустимости концерта «Тимати» в Одессе, клуб «Ибица», где должен был выступать российский рэпер, отказался от этого мероприятия. Уважаемый Михаил Саакашвили, спасибо вам большое за высокую оценку и поддержку нашего клуба. Тимати на протяжении многих лет проводил свои концерты в нашем клубе, и, приглашая его в этом году, мы не рассматривали политической подоплеки его выступления. Мы с пониманием и уважением относимся к вашему мнению. Концерт Тимати в клубе «Ибица» будет отменен, сказано на странице «Ибица» в Facebook. На Аллее Героев, столице самопровозглашенной республики Южная Осетия, прошла торжественная церемония принятия военной присяги юго-осетинскими курсантами, поступившими в этом году в российские военные вузы. В торжественной церемонии приняли участие юго-осетинский министр обороны Валерий Яхновец, его заместители, родители курсантов, жители и гости столицы. Юные курсанты произнесли слова присяги перед строем солдат и офицеров Цхинвальского гарнизона.
Спасибо. Оригинальные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На этой неделе в Абхазии произошел ряд резонансных автодорожных происшествий. Есть погибшие, в том числе и дети. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Не расталкивался с психологической закономерностью. Только услышишь о каком-то несчастье и утешишь себя мыслью, но это не у нас, это где-то далеко, как нечто подобное произойдет совсем рядом. Вот на днях увидел по телевизору картинку. Микроавтобус «Газель», упавший на дно ущелья 200-метровой глубины. Во вторник вечером его пассажиры ехали с похорон в дагестанском Хасавюрте в другой дагестанский населенный пункт через территорию Чечни. Чечни. Водитель не справился с управлением на горной дороге, по одной из версий, из-за камнепада. Погибло 11 человек, все женщины, шестеро госпитализированы. И вот подобное страшное происшествие всего через сутки уже в Абхазии. Репортажи о случившемся тоже попали на российские телеканалы. В среду 22 июля около 9 вечера на 18 километре автомобильной дороги от шоссе к озеру Рица внедорожник-кроссовер с госномером Липецкой области двигался в направлении Гагры. Водитель, 30-летний житель Гудауты, не справился с управлением, допустил столкновение со скалой, и автомобиль упал с 20-метровой высоты в реку Бзык. В машине находилось 7 человек, в том числе 2 детей. Удивительно, но 5 из них, включая водителя и 3 туристов из Липецка, не пострадали. Пассажирка Наталья Севрюкова, 1974 года рождения, жительница Санкт-Петербурга, с телесными повреждениями доставлена в центральную районную больницу города Гагра. 4-летняя девочка из Санкт-Петербурга Даша Михальская пропала с места происшествия. Поначалу нашли только ее обувь. Так получилось, что, прочтя вчера информацию об этом в интернете, вместе со страдающими комментариями форумчан, я, как и они, долго надеялся, что Даша осталась живых и, унесенная, видимо, речным потоком, будет спасена абхазскими МЧСниками. Так и ходил полдня в городе с этой надеждой на чудо, а вечером, придя домой, услышал от соседей, что найдено ее тело. Затем из сообщений интернет-изданий выяснил, что оно было обнаружено примерно в 15:30 в 10 километрах от места происшествия в русле реки Бзыбь. Вообще, на этой неделе на абхазское общество обрушился целый камнепад сообщений об автопроисшествиях. Так, в понедельник 20 июля на республиканской трассе в Чемчирском районе на повороте к чайсовхозу села Мык примерно в 8:30 утра грузовой автомобиль столкнулся с сельским автобусом, направлявшимся из села Члово в Сухум. Один пассажир погиб на месте, еще 2 были госпитализированы, затем одна из них скончалась. Примечательно, как менялись комментарии интернет-пользователей на форуме одного из сайтов. Сперва водители грузовика, протаранившего автобус, после того, как он вроде бы заснул за рулем, писали чуть ли не сочувствием. Говорят, хороший парень, ехал с грузом из Апсоу, долго ночью мурыжили таможенники, ему бы поспать часок в кабине после переезда границы. А потом экспертиза показала, что в его крови обнаружены метадон и марихуана. Вот тебе и хороший парень, убил 2 людей. Кстати, и в крови беспечного ездока в Зыбском ущелье нашли алкоголь. Оба задержаны, но до решения суда не хочу называть их фамилии. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Следом за регионами и столицу Грузии ждет рост цен на электроэнергию. Распределительная компания «Телоси», обслуживающая Тбилиси, уже подала заявку в Национальную регулирующую комиссию. Вице-премьер правительства Каха Каладзе считает рост тарифов естественным процессом, так как энергетика Грузии зависит от импорта. Городской мэр, в свою очередь, уже заявили о готовности выплачивать компенсации социально неблагополучным семьям. Между тем, в оппозиции предлагают другие пути выхода из ситуации. Подробности в материале нашего тбилисского корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Хотя регулирующая комиссия рассмотрит заявку Теласи только через несколько дней, у министра энергетики Кахи Каладзе не возникает и тени сомнения, что комиссия удовлетворит запрос на повышение тарифов.
Регулирующая комиссия пересчитает тариф, и я не сомневаюсь, что его повышение произойдет аналогично с тем, как это было в случае с «Энергопро», так как цена за закупаемую электроэнергию для всех одинакова. В связи с девальвацией лари импортируемая электроэнергия подорожала, поэтому мы постоянно говорим о значении укрепления энергетической независимости страны. Мы должны сделать все для развития энергетического сектора, чтобы не быть зависимыми от соседних стран.
Заявил чиновник. Осталось непонятно, кому обращался министр, так как развитие энергетики является его прямой обязанностью. Аналитик энергетической отрасли Андрей Агведиани напоминает, что начало строительства нескольких крупных ГЭС раз за разом откладывается по ряду причин.
Грузия богата энергоресурсами. Ее потенциал равняется 90 миллиардам киловатт-часов. К сожалению, в данный момент освоено лишь 18% всех ресурсов. В общем энергетическом балансе 70% электроэнергии вырабатывается на ГЭС, 20% производят ГРЭС, и еще 10% в пиковые часы Грузия импортирует из соседних государств. Именно эти 30% привели к росту потребительских тарифов. Так, стоимость электроэнергии, выработанной на ГРЭС, превышает 10 тетри, а импорт обходится в 20 тетри. Дефицит можно покрыть путем строительства крупных ГЭС, несмотря на непопулярность этой идеи у политиков и определенных слоев населения.
Убежден эксперт. Ожидаемое повышение тарифов комментируют и в городской мэрии. Мэрия не бросит горожан на произвол судьбы, заверил градоначальник Тбилиси Давид Нармания.
Рост тарифов никак не затронет население Тбилиси. Мы сделаем все, чтобы те граждане, которые не в состоянии оплатить подорожавшие коммунальные услуги, не испытывали проблем. Тбилисская мэрия приложит все усилия, чтобы ни одна семья не осталась без нашей поддержки.
Повторился мэр. Оппозиционеры в Сакрыбулу говорят, что мэр как минимум лукавит, говоря о помощи всему населению. Представитель ЕНД Иракли Абисадзе опубликовал в соцсетях следующий статус.
В городском бюджете нет свободных средств. Только на проведение дорожных работ на днях городские власти заняли в банках 18 миллионов лари под высокие проценты. Внутренние ресурсы исчерпаны.
Заверяет депутат. Депутат от парламентской оппозиции Зураб Джапаридзе также считает, что субсидирование тяжким бременем ляжет на бюджет. Повышение тарифа неминуемо приведет к повсеместному росту цен, поэтому население пострадает в любом случае. Для решения проблемы парламентарий предлагает иной подход.
Энергокомпании необходимо освободить от уплаты НДС, что приведет к снижению стоимости электроэнергии на 18%. На следующем этапе необходимо внедрить дифференцированный тариф для каждого времени года, а также дня и ночи, как это практикуется в развитых странах Евросоюза. Эти меры позволят стабилизировать цены на электроэнергию.
Заявил Джапаридзе. В целом, единственные распределяющие компании, еще не обратившиеся с заявкой на повышение тарифа, является энергодистрибьюция Кахетии. Однако специалисты предполагают, что это ненадолго. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Игровой фильм «Тели и Толи», повествующий о взаимоотношениях двух соседних сел грузинском и осетинском, выйдет в российский прокат в 2016 году. Снимался он в 2014 году в Северной Осетии продюсерским центром «Хорошо Продакшн». В полном соответствии с названием центра фильм повествует о добром и вечном, полностью оставляя за кадром очень непростую действительность грузино-осетинских отношений, рассказывает Жанна Тарханова.
Недавно о готовящемся выходе фильма в прокат полномочному представителю Северной Осетии при президенте России Бели Икоевой и сотрудникам Госпредства отрапортовали генеральный продюсер ленты Наталья Иванова и известный актер Суслан Фидаров, исполнивший в фильме роль пастуха Валико. Как сообщила пресс-служба постпредства, в основе сюжета лежит история о двух кавказских селениях – грузинском Тели и осетинском Толи, между которыми собираются установить государственную границу. Жители этих сел издревле жили вместе, и рубеж, который можно было быстро прочертить лишь на бумаге, в реальности оказывается непреодолимым препятствием. Жители селения всячески этому сопротивляются и продолжают верить в доброту, дружбу и человечность, говорится в пресс-релизе. Режиссер кинофильма Александр Амиров в игровом кино только дебютирует. Его, видимо, вообще не смущает очень сложная и требующая тонкого и деликатного подхода тема трагических грузино-осетинских взаимоотношений, причем не только исторических, но и современных. Вот что он говорит о своем произведении.
Проект, подобный Теле и Толе, был моей давней мечтой. Я хотел снять фильм в духе грузинских комедий. И вот полгода назад, когда я озвучил это желание продюсеру Наталье Ивановой, она предложила дебютировать вот с такой лентой. Внутренний мой сценарий полностью совпал с реальным.
Конечно, фильм еще не вышел в прокат, и трудно судить о его художественных достоинствах. Однако вряд ли комедийный жанр – удачный выбор для ленты о двух кавказских народах, переживших кровопролитное противостояние. Заслуженный деятель искусств России, народный артист Северной Осетии Анатолий Дзываев, исполнивший в картине роль священника отца Николая, считает, цитирую, что «сближать сердца людей языком искусства, как бы высокопарно это ни звучало, как раз и есть конкретное дело, очень нужное сейчас нам всем». Конец цитаты. Однако, как я сегодня убедилась, актеры крайне далеки от реальных общественно-политических процессов в регионе. Я сегодня созвонилась с Анатолием Дзываевым и спросила, знает ли он об обострении ситуации на границе Южной Осетии с Грузией и о том, как грузинские активисты повалили пограничные столбы с надписью «Республика Южная Осетия». Как он относится к тому, что официальный Тбилиси называет Южную Осетию Цхинвальским регионом и оккупированной Россией территорией Грузии? Анатолий Дзываев, резко прервав меня, заявил, что не занимается политикой.
Анатолий, а вот как вы считаете, вот такие фильмы, они...
Подождите, я не даю никаких комментариев, я не политик абсолютно. Речь идет о том, что это за роли, что это за тема и так далее. Мы не преследовали абсолютно никакой цели, вводим какую-то политику. Речь идет о двух друзьях, которые живут в одном и том же месте. Потом провели границу, и они не понимают, почему им нельзя друг с другом общаться. Вот и все.
На мой вопрос, признает ли он независимость Южной Осетии, Анатолий Дзываев, выдержав паузу, ответил утвердительно.
Да. И что? А вы что от меня хотите? Вы только политику нашли во месте политики.
Фильм об осетино-грузинских отношениях, которые...
Я... И кто это сказал вам? Вы видели фильм? Подождите, вы видели фильм? А откуда вы знаете, о каких отношениях там фильм? Я кладу трубку, я не хочу разговаривать.
Год назад, когда только собирались приступить к съемкам фильма, продюсер Наталья Иванова на пресс-конференции во Владикавказе говорила, что грузинские актеры не хотят участвовать в съемках фильма. Планировалось, что роль грузина сыграет Кахи Кавсадзе. Удалось ли авторам договориться с ними? Я поинтересовалась у сопродюсера фильма Тели и Толи, председателя Северо-Осетинского отделения Союза кинематографистов России Вячеслава Гулуева. Он тоже верит, что подобные фильмы могут способствовать нормализации отношений между двумя кавказскими народами.
Я понимаю, что творчество с политикой вы не совмещаете и не преследуете такую цель. Но скажите мне, вот такие фильмы вы верите, что действительно могут способствовать нормализации отношений?
Когда у нас в Тингушане был конфликт, то были случаи, что
семья у себя пригласили чешскую семью, или чешская семья пригласила к себе ингушскую семью, они их там кормили, делали все. Почему не может быть такого? А это два маленьких селения, которые всю жизнь прожили вместе. С одной стороны грузины, с другой стороны осетины. Понимаете, в чем дело? Тем более это старики. Как они могут между собой конфликтовать? Никак. Наоборот, они сохраняют так, чтобы это все было как, так сказать, вот как было раньше, их деды, прадеды жили в мире, с власти, точно так же они хотят это дело делать. Пограничник, там пограничник, грузин, а потом русский пограничник, даже их они каким-то образом делают так, чтобы они понимали вот эту мирную дружбу.
А как, по-вашему, вот этот сценарий сочетается с реальной картиной мира в этом регионе, потому что...
Да, Михаил, конфликты там все время бывают, конфликты там все время есть.
Говорит Вячеслав Гулуев, один из североосетинских кинокритиков, попросивший не указывать его имени, с грустью заметил, цитирую, «Некоторые наши коллеги застряли в советском прошлом и проецируют на сегодняшние события, на новейшую историю, стереотипы безвозвратно ушедшей эпохи. Однако странно, что этими стереотипами руководствуется начинающий режиссер, представляющий свой фильм чиновникам, одобрительные сообщения о котором потом появляются в российской государственной прессе. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. На прошлой неделе у нас в эфире прозвучала трогательная история о 10-летней девочке из Тбилиси, продающей лимоны. Скоро год, как она начала помогать семье, с трудом сводящей концы с концами. В доме у нее побывала наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
«Не желаете лимона?» – негромко спрашивает Мари и поворачивает голову немного в бок, как маленькая худенькая птичка. Услышав утвердительный ответ, девочка спешно достает из целлофанового пакета ароматный лимон и протягивает его, сжав в крохотной ладошке. У девочки всегда наготове сдача, а на предложение оставить ее себе она, как правило, отрицательно качает головой. Мари всегда вежлива и совсем ненавязчива. Получив отказ или же молчание в ответ, она покорно продолжает ждать следующих потенциальных покупателей. Такой подход к труду сделал ученицу 4 класса Мари, узнаваемой в этом районе города. У нее появились постоянные клиенты, которые частенько останавливаются поболтать с маленькой девочкой. Здесь же, буквально через дорогу, как оказалось, разложив лимоны на небольшой коробке, сидит ее мама Тамуна. Женщина признается, что тут она больше для того, чтобы приглядеть за дочерью, нежели заработать. Ведь львиную долю лимонов удается продать как раз-таки Маре, а не ее маме. «Она с детства помогает мне. Ко мне часто подходят прохожие, хвалят Мари, говорят о том, какая она вежливая и аккуратная. Говорят, что у нее невозможно не купить лимон. Практически все, что нам удается здесь выручить, ее заслуга». Мари и Тамуна приходят на свою точку к 4 часам дня и к 10 вечера заканчивают рабочий день. После этого им предстоит неблизкий путь. Из центра города нужно попасть на окраину. Дома Мари ждут младшая сестра и брат, пожилая бабушка и больной отец. Видно, что Тамуне неловко открывать двери своей хибарки перед незнакомыми людьми. Судя по всему, она как бы спорит со своим внутренним «я», после чего поворачивается и говорит мне: «Что поделать, так и живем». А живет семья, мягко выражаясь, в очень тяжелых условиях, если не сказать опасных. В стенах зияют огромные дыры, из которых по ночам в дом проскальзывают мыши и крысы, рассказывает Тамуна. Из-за пробоин в крыше во время дождя в комнатах льет практически так же, как на улице. Потолок, угрожающий, провис над кроватями, на которых спят домочадцы. Еще недавно здесь не было ванны и туалета. Тамуна годами ходила с детьми мыться к соседям. Недавно, наскребя немного денег, отец семейства Котэ Сабанадзе, который, как выясняется, болен гепатитом С, своими руками провел канализацию и отстроил дома благо цивилизации. По его словам, семья уже два раза обращалась в ГамГеоба с просьбой выделить им стройматериалы, необходимые для починки протекающей крыши. Чиновники обещали помочь. Однако те 3 года, когда ждут обещанного, видимо, еще не прошли.
«В ГамГеоба сказали, что предоставят нам жест для починки крыши. Даже послали нас в магазин для того, чтобы мы принесли смету необходимого необходимых материалов. Однако так ничего и не дали. Первый раз я внес заявление 2 года назад, повторно пару месяцев назад. Болезнь дала осложнение. Дома потихоньку я еще могу работать, однако на стройке, где я работал раньше, теперь уже здоровье не позволяет. Образования у меня нет, на другую работу меня никто не берет.
Оправдывается отец. Я спрашиваю его, что он думает о том, что его 10-летняя дочь фактически содержит всю семью. Он замолкает на несколько минут и опускает внезапно наполнившиеся влагой глаза в пол. Коба продолжает молчать, а напряжение в воздухе прибывает. Чтобы как-то разрядить ситуацию, я начинаю говорить что-то о честном труде и трудолюбии. Наконец, совладав с чувствами, он поднимает глаза и произносит: «Неправильно все это, неправильно». Мари, до этого момента внимательно наблюдавшая за происходящим, внезапно начинает что-то весело обсуждать с младшей сестрой. Эта маленькая девочка, такая беззаботная в кругу своих сверстников и одноклассников, понимает очень многое. Возможно, больше, чем многие взрослые. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем программу. Алиса Гитцба, солистка московской «Геликон-оперы», выступила инициатором исполнения в Сухуми кофейной кантаты Баха под аккомпанемент местного камерного ансамбля «Капричо». Жители города услышали не только эту кантату, но и ряд произведений барочной музыки, исполнений самой певицы и ее коллег по оперному театру. Материал подготовила Елена Заводская.
Кофейная кантата Баха, которая уже много лет с успехом идет в Московском музыкальном театре «Геликон-опера», 17 июля прозвучала в Сухуми на железнодорожной станции ГУМа. Известная абхазская певица Алиса Гитцба, солистка «Геликон-оперы», выступила инициатором исполнения этого произведения в Абхазии. Вместе с Алисой в Сухум приехали еще 2 солиста театра – Алексей Исаев и Дмитрий Хромов. Под аккомпанемент сухумского камерного ансамбля «Капричо» в атмосфере обволакивающих публику сумерек они исполнили это шуточное произведение великого композитора и порадовали местных меломанов. Концерт состоял из 2 отделений. В первом прозвучала музыка эпохи барокко в исполнении ансамбля «Капричо». А во втором – кофейная кантата Баха, написанная по заказу кофейного дома Циммермана 250 лет тому назад с целью прорекламировать этот напиток. Музыкальный руководитель ансамбля «Капричо» и заслуженный артист Абхазии Михаил Алхазов рассказывает.
Мы сегодня проводим первую половину нашего концерта чисто инструментальным составом. Это вот у нас играют 2 скрипки, альт, флейта, виолончели, клавесин. В первой части будут и инструментальные произведения небольшие Баха, Генделя, Вивальди. А потом у нас будет вот самое, так сказать, главное блюдо нашего вечера. Это кофейная кантата, в которой будут у нас 3 солиста из «Геликон-оперы». И вот мы будем им аккомпанировать. Там, конечно, основная нагрузка на вокалистах. Там номера некоторые, которые практически стерют только 1 или 2 инструмента. То есть певец, клавесин, певец, клавесин, флейта, певец, клавесин, виолончель. Общих номеров там всего 2 или 3.
Режиссером-постановщиком спектакля на Сухумской площадке был режиссер русского театра драмы Джамбул Журдания. Он объяснил свою интерпретацию известного спектакля так.
Алиса Гитцба несколько раз уже работала с этим произведением, и оно имеет свой успех. Они делали вечера с дегустацией кофе. У нас этот элемент присутствует тоже, но у нас не стоит задача напоить всех кофе, грубо говоря. Мы не заявляем свою
свою постановку как рекламу кофе. Я думаю, что этот напиток уж в Абхазии уж точно не нуждается в рекламе. Главная сюжетная линия у нас – это конфликт отцов и детей, скажем так. В данной ситуации это конфликт папы, который традиционно придерживается пива, а дочка что-то новое увидела в кофе и настолько пристрастилась, что не слушается папу.
И действительно, во время спектакля зрители угощали и пивом, и кофе. Весело и непринужденно солисты разносили напитки, а зрители с явным удовольствием их смаковали под звуки прекрасной музыки и чистое звучание их голосов. Для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.